Татьяна Визель при участии Светланы Кривцовой. Нейролингвистика заикания. Диагностика и преодоление. Читает Нона Троиновская. Все рисунки вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Глава первая. Специфика заикания как одного из нарушений речи. 1.1. Становление взглядов на феномен заикания. Путь поисков природы, сути заикания и способов его устранения является длительным и незавершенным. Он отражает наивные убеждения исследователей прошлого о божественном вмешательстве в неспособность ребенка нормально говорить и, соответственно, их представление о способах преодоления заикания, также вытекающих из взглядов на природу этого расстройства речи. Вполне закономерно, что доступные визуальному прослеживанию нарушенные артикуляционные действия заикающихся первыми попали в фокус внимания исследователей. Они были расценены как наиболее вероятная причина заикания. Укреплению этого убеждения, утвердившегося на долгое время, способствовали представления такой масштабной в медицине фигуры, как Гиппократ. Этот врач сменил взгляд на заикание, как и на многие другие болезни, с религиозного на сугубо реалистический. Так он выдвинул идею, что заикание – результат болезненного состояния организма. Основную его причину, как и причины других болезней, он видел в преобладании в организме жидкости и соков – крови, слизи, флегмы, желтой и черной желчи. Заикание Гиппократ связывал с преобладанием флегмы, которая будто бы охлаждает и увлажняет язык, делая его неповоротливым. Это, по его мнению, препятствует свободной речи. Аристотель, живший веком позже Гиппократа, тоже связывал заикание с избытком в организме влажности, но последствия этого рассматривал иначе. Он считал, что такой избыток приводит к несостоятельности энтелехии, то есть внутренней силы души, способной в нормальном состоянии перевести любую вещь из состояния потенции в состояние завершенности. По мнению Аристотеля, при упадке энтелехии, сил души, она не справляется со свободным переводом мыслей в речь. Как видно, Гиппократ мыслил о причинах заикания в масштабе всего организма, не делая принципиального различия между речью и другими процессами, протекающими в нем. Аристотель же сузил внимание до духовной составляющей организма, то есть до души. Поскольку во времена Аристотеля душа не связывалась напрямую с мозгом, но в то же время и не отождествлялась с другими частями организма, его точку зрения по поводу причины заикания можно считать переходной, приближающей к качественно новому взгляду на расстройство речи и подобные им аномалии. В XVIII веке ряд исследователей стали заниматься изучением состояния нервных путей, идущих к артикуляторам и компонентам рта и гортани, но с другой целью. Они надеялись найти инвариантные сигналы для возбудителей заикания. Они помещали под язык вилку из золота или слоновой кости, чтобы поддержать слабый и большой язык, мышцы которого изменены за счет неправильной иннервации со стороны мозга. Такой прием оценивался как выправляющий пути иннервации речевых органов со стороны мозга. Как можно думать сегодня, получаемый при этом положительный эффект объяснялся не этим, а опять-таки изменением привычных условий артикулирования. Подтверждалось наблюдение, согласно которому заикание, появившись, закрепляется в рамках привычного формата говорения, а при его изменении может исчезнуть. Итальянский анатом XVII-XVIII веков Доменико Санторини открыл направление в изучении и лечении заикания, которое условно можно обозначить как анатомическое. Он видел проблему заикания в неправильном строении хрящей в гортани, а также вен и мышц лица. Конкретно он связывал заикание с отверстием в твердом небе, полагая, что через это отверстие может просачиваться слизь и, попадая на язык, затруднять речь. Такие же аномальные углубления в нижней челюсти заикающихся находил несколько позже профессор Вудсер, XIX век. Он полагал, что в эти отверстия попадает кончик языка заикающихся, и это нарушает плавное артикулирование. Похожие наблюдения приводили и другие врачи, указывая на неправильное соотношение длины языка и полости рта или же случаи, когда язык слишком плотно натягивается короткой уздечкой. Немецкий философ XVIII века Мозес Мендельсон взглянул на заикание по-другому, придя к выводу, что заикающиеся думают быстрее, чем говорят, и предложил понимать заикание как следствие слишком большого объема идей, исходящих из мозга одновременно. Такая точка зрения была прогрессивной и получила позже достаточно широкое распространение. Она подтверждает также наш собственный тезис, состоящий в том, что тяжесть речевого дефекта при заикании объясняется неспособностью структурированно выстроить речевой замысел в устном высказывании. Рядом исследователей того же времени была выдвинута точка зрения, которая приписывала причину заикания сильному сокращению голосовых связок. Утверждалось, что в результате они становятся неподвижными, похожими на парализованные. Заикающимся предлагалось делать специальные глубокие заборы воздуха, помогающие голосовым связкам расслабиться. Одновременно им советовали сосредотачиваться во время разговора на выдохах. Аналогичной была и точка зрения шотландского врача-хирурга, физика и изобретателя Нила Арнотта, XVIII век. Он был убежден, что заикание вызывается спазмом голосовой щели. Предлагаемая им терапия заключалась в том, что каждое слово он предписывал начинать со звука «э», расслабляющего, как он считал, стенки гортани. В этом взгляде на заикание прослеживается признание его неврогенной и судорожной сути, а также того факта, что артикуляционный аппарат не ограничивается артикуляционной частью, а включает и голосовой отдел. Викторианская эпоха, вторая половина XIX века, известная стремительным процветанием в разных областях культуры и науки, отличалась тягой ко всему эффектному. В это время появилась тенденция лечить заикание с помощью методов актерского мастерства и риторики. Такой подход к терапии заикания актуален до сих пор, так как продолжает демонстрировать свою результативность. Он подтверждает важность соблюдения правильного алгоритма прозаической речи, включая не только содержательную, но и ее просодическую составляющую. В 1825 году другой автор, известный как мадам Лей, преодолевая заикание, исходила из идеи, что оно возникает из-за аномальных движений языка. Она считала полезным класть под язык свиток плотно скатанного холста толщиной в мизинец, а длиной равной ширине рта между зубами. Затем кончик языка заикающегося помещался на небо за зубами, которое понималось как наиболее удобное постоянное место его пребывания. В начале XIX века стала широко распространенной точка зрения, что улучшение и изменение траектории движения языка помогает избавиться от заикания. Одновременно считалось, что такой способ воздействует на дух, избавляет от страха, так как позволяет убедиться в своей способности правильно выговаривать слова. Сегодня успехи в применении этих и подобных им мер следует понимать как результат возможности уйти от привычного патологического способа говорения. Прием, состоящий в изменении действий органов артикуляции, включал также спокойное, без малейшего напряжения чтение. Каждое слово предписывалось читать, выговаривая по складам, не быстро, но громко, чисто, ясно, без повышения и понижения голоса, монотонно. Давалась также установка соблюдать ритм речи. Для этого заикающийся должен был при произнесении каждого слова ударять в такт пальцем и соблюдать все знаки препинания, останавливаясь на них дольше обыкновенного. Сикорский указывал также, что полезно читать вместе с заикающимся, а затем приступить к разговору по тем же правилам, ограничиваясь первоначально краткими вопросами и ответами, и советуя заикающемуся смотреть пристально в глаза своему собеседнику, выговаривать, особенно первый слог, протяжно, чисто и ясно, и в избежании малейшей торопливости останавливаться после каждого вопроса или ответа. Наряду с этими действиями по размещению органов артикуляции в ротовой полости предпринимались также попытки избавить от заикания вокальными техниками и повышением силы мышц языка, которые также распространены сегодня. Из-за такого понимания сути заикания в середине XIX века в лечении заикания наступил его так называемый «кровавый период». Утвердилось господство лечения заикания преимущественно хирургическим путем. Известный немецкий хирург XIX века Иоганн Фридрих Диффенбах, которого считают отцом пластической хирургии в целом, открыл хирургический метод лечения заикания. Он считал, что заикание вызывается спазмом голосовой щели, который мигрирует вверх по языку, вызывая его судороги. Он предположил, что если перерезать этот путь, язык больше не будет спазмироваться, и заикание пройдет. Его первая процедура была проведена в 1841 году 13-летнему мальчику, который сильно заикался. Диффенбах сделал горизонтальный разрез у корня языка и вырезал треугольный клин поперек него. По сохранившимся свидетельствам, это помогло. Сообщалось также, что более 250 заикающихся во Франции и Германии подверглись этой процедуре в 1841 году без анестезии. Хирургические процедуры при заикании в то время включали также перерезание подъязычного нерва, прокалывание языка горячими иглами, окуривание дымом, который якобы успокаивал голосовые связки, введение хлороформа для облегчения диафрагмальных спазмов. При этом наиболее частыми были тонзиллэктомия, удаление аденоидов и клипирование уздечки. Зафиксированы были также случаи трепанации черепа, прорезания одного или нескольких отверстий в нем.